Как вы относитесь к своему телу? Представленный на этой кассете материал является исследованием библейского подхода к вопросу физического здоровья и уходу за телом. Любая диета должна применяться только после предварительного согласования с вашим врачом. На этот раз мы провозгласим отрывок из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы, стихи 23 и 24. Для того, чтобы сделать его личным, мы изменим форму местоимений «с вы» на «мы» и «с ваше» на «наше». Это провозглашение очень точно подходит к тому, о чем я собираюсь сегодня учить. «Сам же Бог мира да светит нас во всей полноте, и наш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий нас, который и сотворит сие». Давайте все вместе скажем на это «Аминь». Мне хотелось бы, чтобы вы задумывались над следующим вопросом. Когда Павел говорит о том, что наш дух и душа, и тело должны быть освящены и сохранены без порока, о каких телесных пороках может идти речь? Задумывались ли вы когда-нибудь над этим? То, о чем я сегодня собираюсь говорить, частично ответит вам на этот вопрос. Моя сегодняшняя тема называется «Как вы относитесь к своему телу?». Навряд ли вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом, хотя все мы живем в теле. У каждого из нас есть тело, в чем, по-моему, никто не сомневается. И в самом начале я хочу уточнить, что я рассчитываю на то, что меня слушают люди с потенциально здоровыми телами. Я говорю «потенциально», потому что не у всех здоровые тела. Но вы могли бы исправить это. Но есть и такой тип людей, которые никак не могут сами улучшить свое здоровье. Это инвалиды. И моя сегодняшняя проповедь обращена не к ним. Но тем не менее, я хотел бы сказать вам, мы ценим вас. Вы полноценные. Вы не второсортные. Часто бывает так, что у людей с очень ограниченным и больным телом очень важный и чуткий дух. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова как осуждение в свой адрес. Потому что я обращаюсь к людям, которые могли бы быть здоровыми. Вопрос отношения к телу вызывает в людях, как правило, одну из двух крайностей. Одни превращают свое тело в идола, они поклоняются ему и угождают ему во всех его прихотях. Они проводят половину всего своего времени, думая о том, как еще угодить своему телу, что съесть, во что одеться, как выглядеть модным, привлекательным и так далее. Другие, наоборот, относятся к телу как к тяжкому бремени, которое они обречены влачить до дня своей смерти. И многие из них влачат за собой свои тела только потому, что когда-то раньше они превратили его в идола. Все, из чего вы сделаете идолов, попадает под Божье проклятие, потому что Бог проклинает идолов. Большинство же людей живет где-то посередине между этими двумя крайностями. Давайте вместе откроем Псалом 138, стихи 13 и 14. В этом месте Давид описывает откровение, которое он получил о своем физическом теле. 138 Псалом, 13 и 14 стихи. «Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». У Давида было откровение о его собственном теле. Он говорит: «Я дивно устроен». Давид был в восторге от своего тела. Он говорит: «Я дивно устроен». И затем он говорит слова, которое не каждый из нас может искренне повторить, и душа моя вполне сознает это. Сознает ли ваша душа, насколько дивно устроено тело, в котором она живет? Есть ли у вас это откровение? Давид относится к своему телу как к шедевру Божьего творчества, за которое он несет ответственность перед Богом. Тот факт, что у нас есть тела, накладывает на нас огромную ответственность. Вы знали об этом? Я не ученый. Когда-то я был философом. А как вы знаете, ученых с философами очень мало общего. Но сегодня есть очень много доступной информации, и я хотел бы поделиться с вами некоторыми фактами о наших телах. Я получил очень хорошее образование, на которое потратил 16 лет своей жизни. Причем все учебные заведения, в которых я учился, были очень серьезными. И последние 7 лет я обучался в высших учебных заведениях. Оглядываясь назад в прошлое, что я вижу? То, что за все эти годы мне не преподали ни единого урока о том, как обращаться со своим телом. Оно воспринималось как само собой разумеющееся, оно должно выполнять свои функции, а мы должны вникать в глубокие вопросы и высокие материи. По-моему, сегодня в учебные программы включили изучение вопроса о теле. Итак, я хочу поделиться с вами простейшей научной информацией, которая доступна всякому, кто пожелает ее иметь, или у кого, как, например, у меня есть секретарь, который может сделать это для вас. Итак, вот эта информация. При желании вы можете достать более глубокую информацию. Миллионы светочувствительных нервных клеток, расположенных на задней части глазного яблока, через зрительный нерв передают информацию вашему головному мозгу, который анализирует полученную информацию, вследствие чего вы видите. Весь процесс длится долю секунды. Второе. Хрусталик направляет свет на заднюю часть глаза. Для того, чтобы навести резкость, хрусталик изменяет свою форму. В течение дня хрусталик может менять форму сотни тысяч раз. Вы раньше знали о том, что происходит внутри вас? Если нет, то неудивительно, что вы не могли вместе с Давидом сказать «Я дивно устроен». Третье. В отличие от остального животного мира, я не верю, что мы животные, я просто читаю так, как это было написано. У человека есть большой мозг, который в свернутом состоянии помещается внутри черепа. А если его развернуть, он едва помещается на гладильной доске. Вы знали об этом? А теперь самое интересное. Внутри нас находится примерно 96 тысяч километров кровеносных сосудов, которых хватило бы, чтобы обтянуть вокруг Земли 2,5 раза. Вы знали об этом? 96 тысяч километров кровеносных сосудов внутри нас. Еще один любопытный факт. На человеческом теле насчитывается порядка 5 миллионов волосинок, из которых только 100 тысяч растет на голове. Помните, как Иисус сказал, что волосы на наших головах сочтены? Сколько бы их ни было, Бог совершенно точно знает, сколько волос на голове каждого из присутствующих в этом зале. Следующее. Большинство клеток, из которых состоят наши органы, настолько малы, что на точке в конце предложения может поместиться 200 клеток. Наши тела состоят из примерно 1 триллиона клеток. И последнее. Через наше тело протянулось около 80 километров нервов. Подобно телефонной сети, они передают информацию из головного мозга через спинной нерв ко всему телу. Знали ли вы раньше о том, что внутри вас 80 километров проводов? Мы видим, что в словах Давида «Я дивно устроен» отражается очевидный научный факт. И теперь я хотел бы поговорить о том, какое место отводится нашему телу в искуплении. На самом деле оно намного важнее, чем думают многие духовные деятели. В 12 главе послания к римлянам, подводя итог всему сказанному в предыдущих 11 главах, Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, те из вас, кто знаком с моим учением, знают, что если в Библии встречается слово «итак», то значит дальше будет подводиться итог чему-то сказанному выше. И в этом стихе слово «итак». Павел начинает подводить итог, написанному в предыдущих 11 главах. Павел раскрывает перед нами картину Божьих искупительных целей в Иисусе Христе, начиная с Моисеева закона, искупления из-под закона, роли Святого Духа, и раскрывает разные грани Божьего плана. И, наконец, Павел говорит «итак», то есть «в свете всего написанного мною, что вам делать? Каким должен быть ваш отклик?» И он дает нам очень простой ответ. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Что ожидает от нас Бог после того, как мы слышим и понимаем Евангелие? Он ожидает, чтобы мы предоставили Ему свои тела. Может, вы думали раньше: «Господь, тебе не нужно мое тело. Вот дух и душа, они важны. А теле тебе нет никакого интереса». Но Бог в своей мудрости говорит: «Предоставь мне сосуд со всем его содержимым. Предоставь мне свое тело, внутри которого твой дух и душа. Если ты забудешь о теле, твое подчинение будет неполным». И в следующем стихе Павел говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То, как вы обращаетесь со своим телом, определяет, насколько вы хотите исполнить Божью волю. Вы не сможете познать Божью волю для вашей жизни, если вы не предоставите Ему ваше тело. Это удивительно. Некоторые из вас думают: «Я не знаю, что хочет от меня Бог. Я не понимаю Его волю для моей жизни». И не поймете до тех пор, пока не выполните Его условия. Предоставьте Ему свои тела. И когда вы отдадите Ему свое тело, ваш ум обновится. И обновленным умом вы сможете начать познавать Божью волю. Многие из вас не знают Божьей воли, говоря откровенно. И вы не сможете ее узнать до тех пор, пока не выполните условия: предоставьте ваши тела. В прошлом я изучал греческую философию. Я начал ее изучение с 10 лет. Я прочел все труды Платона на языке оригинала. Я говорю это не ради красного словца. Я начал изучать Библию с мышлением, сформированным под влиянием греческой философии. И мне пришлось во многом перестраиваться, потому что Библия написана с еврейским складом ума. Греки, так же, как и многие восточные философы, считали, что тело — это что-то неважное. А евреи считают, что тело очень важно. Евреи — очень практичный народ. Вы можете пытаться стать супердуховным, чуть ли не бестелесным созданием, но евреи всегда были заинтересованы своим телом. И Бог заинтересован вашим телом. Когда Павел говорит о том, чтобы мы предоставили свои тела в живую жертву, он подразумевает ветхозаветные жертвы. В Ветхом Завете евреи приносили агнца или козла или другую жертву, клали ее на жертвенник, и животное убивалось. После этого агнец или другое животное уже не принадлежал человеку. Теперь животное принадлежало Богу. И с момента, когда вы возлагаете ваше тело на Божий жертвенник, оно уже не принадлежит вам. Оно принадлежит Богу. Но разница состоит в том, что в Ветхом Завете животные, возлагаемые на жертвенник, убивались. Но Павел говорит: предоставьте ваши тела в живую жертву, не убивайте их. Выполнили ли вы это условие? Знали ли вы вообще о том, что у Бога есть такое условие? После того, как вы отдали Богу свое тело, вы им уже не владеете. Вы слуга. И однажды вы дадите Богу отчет за то, как вы обращались со своим телом. Потому что это не ваша собственность, это Божья собственность. 2 Коринфянам 5:10 напрямую относится к нашей теме. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Слово «явиться» значит «предстать». Я верю, что что здесь речь идет о христианах, не неверующих. Этот суд не для неверующих. Мы все должны явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Существует только две категории дел – добро или зло. Все, что не добро, это зло. И все из присутствующих, которые верят в Иисуса и сохранят веру до конца своей жизни, мы однажды предстанем пред судилище Христово для того, чтобы дать отчет за то, что мы делали, живя в теле. Иногда людям бывает стыдно исповедовать свои грехи перед людьми, но Бог говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. В Библии нет ни одного обещания, что Бог простит грехи, которые мы не хотим исповедовать. Поэтому иногда я говорю людям, если тебе стыдно сознаться в грехе перед несколькими сотнями людей, то подумай, насколько стыднее тебе будет, когда перед всем небом ты будешь давать отчет пред судилищем Христовым. Вся вселенная увидит твои грехи. Я предпочитаю избавиться от грехов сейчас. Я стараюсь регулярно исповедоваться в своих грехах. Если вам не в чем исповедоваться, чудесно. Но, к сожалению, это невозможно. Что еще Библия, и в частности Новый Завет, говорит о нашем теле? Давайте откроем 1 Коринфянам 6 главу, стихи 19 и 20. Не знаете ли? В Новом Завете Павел несколько раз повторяет фразу «не знаете ли». И по моим наблюдениям, почти каждый раз, когда Павел говорит «не знаете ли», христиане не знают. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Павел говорит, что наши тела – это храм Святого Духа. Как мы обращаемся с храмом? Небрежно, безответственно, неряшливо, разбрасываем мусор, переворачиваем все вверх дном, ничего не ремонтируем? Нет. Любая община изо всех сил заботится о своем здании, потому что это их собственный церковный храм. И Павел говорит, обращайтесь со своим телом, как с храмом. Храмом Святого Духа. Относитесь с ним благоговейно, с почтением, потому что это Божий храм. И дальше в Филиппийцам 3 главе, стихи 18 и 19. Я знаю, что Джефф внимательно считает, сколько я уже привел цитат. После вчерашней проповеди он сказал мне, что насчитал 28. Итак, Филиппийцам 3 глава, 18 и 19 стихи. Здесь говорится о том, как не нужно обращаться со своим телом. Ибо многие, имеются в виду христиане, потому что Павел говорит о них со слезами. Многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Они не враги самого Христа, они враги креста Христова. Они отвергли крест. Они хотят Христа, но без креста. И вот что говорится об этих людях. Очень отрезвляющие слова. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. Слава их в сраме. Они мыслят о земном. Не напоминает ли это вам кое-кого? Не напоминает ли это вам вас? Множество современных христиан попадает под это описание. Они мыслят о земном. Их Бог – чрево. И дальше в этой главе Павел говорит о том, что произойдет с телами верующих. Читаем стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Иисус придет за теми, кто ожидает Его. Относитесь ли вы к числу этих людей? Я надеюсь». И дальше. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Когда придет Иисус, произойдет потрясающая мгновенная перемена. во мгновение ока ваше и мое тело сверхъестественно преобразятся в славные тела. В русском переводе Библии очень точно подчеркнуто, что наши нынешние тела — это уничиженные тела. Мы живем в уничиженных телах. Почему они уничижены? Из-за наших грехов. Вся раса потомков Адама живет в уничиженных телах. Наши тела унижают нас. Как? Они делают такое и требуют такого, что наводит чувство унижения. Вы можете питаться самой изысканной пищей и пить лучшие напитки, но рано или поздно вам придется опорожнить ваш желудок и мочевик. Кто из вас делает это с чувством глубокого собственного достоинства? Это ставит нас лицом перед фактом, что мы живем в уничиженных телах. Или же вы можете одеваться в самую дорогую модную одежду, но стоит вам немного пробежаться или перегреться, как вы начинаете пускать пар, то есть вы потеете. И тут же вспоминаете, что вы живете в уничиженном теле. Наше тело постоянно напоминает нам о том, что мы грешники, которые платят возмездие за грех Адама и за свои собственные. Но слава Богу, что это не конец. Бог дает нам славные тела, сообразно своему телу. Укладывается ли это в вашей голове? У вашего тела великая судьба. Теперь давайте вернемся к Филиппийцам 3 главе, 10 и 11 стихи, в которых Павел говорит о целях, к которым он стремится, чтобы познать Его, Иисуса, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Обратите внимание, он говорит, чтобы достигнуть. Павел не считал это само собой разумеющимся. Даже великий апостол Павел говорит: «Я стремлюсь к воскресению из мертвых, к первому воскресению в греческом оригинале, в которое войдут только праведники». Павел не считал это само собой разумеющимся для себя. Он говорит: «Я хочу жить так, чтобы достичь воскресения из мертвых». Если Павел не считал это решенным делом, то куда нам с вами? Вы очень сильно рискуете, если будете относиться к этому как к свершившемуся факту. Теперь мы откроем 1 Коринфянам 9 главу, 9 глава, 27 стих. Здесь, в этом стихе, мы находим еще одно утверждение апостола Павла. «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Со всеми своими дарами и откровениями и познанием Павел очень строго относился к своему телу. В греческом оригинале Павел использует фразу «набить синяк». То есть он говорит: «Я дам моему телу под глаз», и в некоторых переводах говорится: «Я бью мое тело, я порабощаю его, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Проповедники, это нам написано. Позже я расскажу вам о том, как Бог открыл это мне. Если мы не контролируем свои тела, мы можем оказаться недостойными, даже если мы проповедуем другим. Как же мы должны обращаться со своими телами? Об этом можно долго говорить, но один из самых основных вопросов – это вопрос того, что мы едим и что мы пьем. Мы считаем это таким простым и понятным, что в церкви об этом вообще не говорится. Хотя те, кто ходят в церковь и едят и пьют, как и все остальные. И у Бога есть что сказать по этому вопросу. Откроем 55 главу Исаии. Мне очень нравится этот стих. Второй стих 55 главы Исаии. Здесь Бог говорит о том, чем нам нужно питаться. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Зачем вы едите пищу быстрого приготовления, от которой вам нет никакой пользы? Зачем вы тратите свои деньги на то, что не насыщает и не прибавляет здоровья?» Очень насущные слова. И дальше Бог говорит: «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо». Как просто! Питайтесь полезной пищей, которая насыщает и укрепляет. Зачем вам нужен рак? Многое из того, что мы сегодня едим, способствует развитию рака, и душа ваша да насытится туком. Бог говорит: позаботься о своей душе, не ешь ерунду, питайся полезной пищей. Питаться вредными продуктами — это признак глупости. И, к сожалению, мы не всегда знаем, что полезно, а что нет. Я сегодня много читаю из первого послания Коринфянам, 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих. Очень простое наставление. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью. Мы должны есть и пить во славу Божью. Вспоминаете ли вы об этом, когда садитесь за стол? Я хочу задать вам вопрос, на который вы сами себе ответьте. Можно ли прославлять Бога объедением? Это вам информация к размышлению. Вы скажете: брат Принц, но в церкви об этом не учат. Я знаю, но должны учить. Мы поступаем очень нелогично. Например, если в церковь приходит курильщик, мы говорим ему: ты должен завязать с курением. Пьянице мы говорим: перестань пить. Наркоману говорим: перестань употреблять наркотики. И хотя перестать пить, курить и принимать наркотики может быть очень болезненным и тяжелым процессом, нас это не пугает. Мы не говорим: это слишком большая цена, оставим этот вопрос. Почему тогда мы попускаем обжорству? В книге Осии, 4 главе 6 стихе, пророк говорит: «Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения». Это Божье обращение к современным американским христианам. Божий народ гибнет из-за недостатка ведения. Это не просто обычное церковное служение. Это поле битвы. Сегодня здесь мы воюем за жизни людей, некоторые из которых находятся прямо здесь среди нас. Если вы не прислушаетесь к голосу Божьему и к здравому смыслу, скоро вы сильно пожалеете. Речь идет о вашем теле. Речь идет о вашем благополучии. Один из моих секретарей составил для меня подборку простых научных фактов о здоровом питании и о том, как нужно правильно обращаться со своим телом. Эта информация взята из таких источников, как Департамент США по здравоохранению, Департамент США сельского хозяйства и Американское онкологическое общество. То есть за всем этим стоят очень авторитетные и сведущие люди, а не какие-то дилетанты. Может, они и ошибаются, но во всяком случае это очень умные ошибки. И сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми из этих фактов. Ученые подсчитали, что от 40 до 60% раковых заболеваний связаны с неправильным питанием. Национальный государственный институт США по исследованию онкозаболеваний подсчитал, что 35% раковой смертности связаны с неправильным питанием. Для нас это означает, что то, как мы ежедневно питаемся, может до минимума снизить вероятность раковых заболеваний. Вы слышите меня? Я продолжаю. Изучение потребительского спроса показало, что в 6 из 10 основных факторов смертности, к которым относятся болезни сердца, рак, инсульт, сахарный диабет, атеросклероз, заболевания артерий, хронические заболевания печени и многие другие заболевания, далеко не последнее место занимает неправильный подход к питанию. 40% современных американцев страдает от избыточного веса. 25% взрослых американцев находится в критической форме ожирения. И по моим наблюдениям, церковь в этом плане ничем не отличается от мира. То же самое соотношение, 25%. Много американских детей на 20 и больше процентов превышает свой нормальный вес. Родители, вам должно быть стыдно. Вы приносите в жертву благополучие своих детей. Из-за своего невежества или лени вы подвергаете их риску иметь в будущем плохое здоровье и другие проблемы. Я верю, что одной из основных ответственностей матерей является обучение детей правильному подходу к питанию. Я сталкивался со многими мужчинами, которые страдали от вредных привычек, которые они приобрели еще в детстве из-за неправильного подхода матерей к их питанию. Какое странное молчание в зале. Перейдем к прохладительным напиткам. К сожалению, когда еще наш офис был здесь, в форте Лаудердейле, у нас был большой красный автомат по выдаче Кока-Колы. Я называл его жертвенником Ваала. Мы с Руфью никому ничего не говорили, но между собой мы молились, чтобы его куда-то убрали. И его убрали. Итак, прохладительные напитки. В 1900 году средний американец выпивал за год 12 бутылок прохладительных напитков. К 1980 году эта цифра выросла до 359 бутылок на каждого мужчину, женщину и ребенка в стране. И я уверен, что с тех пор эта цифра выросла еще больше. Теперь я немного отвлекусь. В 1821 году средний американец потреблял за год 4,5 килограмма сахара. В 1970-х эта цифра уже превысила 45 килограмм за год. А к 1996 году она уже составила 64 килограмма в год, или 200 грамм ежедневно. Вы скажете, что вы не едите столько сахара? А знаете ли вы, что в одной баночке Кока-Колы содержится 9 чайных ложек сахара? И большинство продуктов быстрого приготовления пропитаны сахарином. А вы едите и ничего не знаете. И не узнаете, пока Господь не откроет ваши глаза. За период с 1960 по 1980 год, это очень короткий срок, ежегодное потребление воды на душу населения сократилось с 1400 до 840 литров. Вы скажете, это еще ни о чем не говорит? А знаете ли вы, что ни одна другая жидкость не в состоянии оказать на ваш организм такое воздействие, как вода? Все другие жидкости в той или иной мере отрицательно влияют на почки, а вода приносит только пользу. А теперь самое любопытное. Мы все с восхищением ожидаем приближения третьего тысячелетия. А знаете ли вы, что к наступлению третьего тысячелетия двое из пяти американцев заболеют раком? Двое из пяти. Эта информация исходит от медиков. Если бы в какой-то стране двое из пяти человек заболели холерой, мы бы назвали это эпидемией холеры. И знаете, что сейчас с нами происходит? К нам пришла эпидемия рака. Кого-то это волнует? Кому-то есть до этого дело? Кто-то знает об этом? Почему в церквях ничего не говорится об эпидемии рака? Если бы в нашем городе началась эпидемия холеры, все церкви города молились бы об этом. Но наши глаза закрыты. Сатана ослепил нас. Мы не видим истинное положение вещей. Теперь я хочу дать вам несколько советов о том, как избегнуть раковых заболеваний. В основном все они касаются того, что мы едим и что мы пьем. Я приведу 7 советов. Первое. Избегайте ожирения. Второе. Сократите потребление жира. Третье. Ешьте побольше продуктов с высоким содержанием клетчатки. Следующее. Ешьте побольше продуктов, обогащенных витамином А и С. Пятое. Ешьте побольше натурально выращенных овощей. Шестое. Старайтесь употреблять меньше малосольного, копченого и нитрированного. Семь. Сократите до минимума потребление спиртного. Конечно, это еще не полный перечень. Мы ничего не говорили о физических упражнениях, но в основном все зависит от того, что мы едим и что мы пьем. Своим питанием мы сами себя можем постепенно убивать. Основными причинами инфарктов считаются неправильное питание, наследственная предрасположенность и вредные привычки. Мы не можем изменить свою наследственность, но мы можем изменить свою диету и привычки. Многим из нас необходимо изменить свой подход к физическим упражнениям. Недавно мы с Руфи вернулись домой после 11-месячной отлучки, и мы обнаружили, что наш, как вы это называете, трамбовщик мусора вышел из строя. И когда мы вызвали мастера по обслуживанию этого оборудования, он все осмотрел и сказал, что механизмы вышли из строя из-за длительного простоя. То же самое происходит и с нашими мышцами. Мы должны пользоваться ими. Они не должны обвисать. Вы смеетесь? Но разве я не прав? Теперь о профилактике инсультов. Первое. Заботьтесь о своем весе. Второе. Делайте физические упражнения. Третье. Ешьте побольше обезжиренного, принимайте кальциевые и магнезиевые добавки. И ешьте побольше продуктов с высоким содержанием клетчатки. Разузнайте, что это за продукты. Теперь я хочу прочитать вам очень отрезвляющий анализ ситуации, составленный одним американским медиком. На это у нас уйдет немного времени. Одна из грубейших ошибок в американской и мировой системах здравоохранения заключается в недостаточном понимании важности профилактики заболеваний. Создается впечатление, что человеческая природа склонна отрицать вероятность заболевания до тех пор, пока не начинается болезнь. Но когда мы заболели, мы готовы выплатить любую стоимость за возвращение утраченного здоровья. Если бы наши семьи, школы и средства массовой информации приняли это во внимание, мы бы смогли сократить количество боли, страданий и миллионы долларов, которые тратим на лечение. Если бы семьи, школы и масс-медиа, почему мы забываем о церкви? Неужели это не касается церквей? Мы должны заботиться о всем человеке, а не только о его духе и душе. Однажды кто-то с сарказмом подметил, что им в церкви нет никакого дела до наших тел, а они запаковывают свои тела, души для вечности. По-моему, это очень справедливый упрек. Почему мы не заботимся об этих вопросах? Кстати говоря, знаете, какая отрасль лидирует в американской экономике? Не производственная, а здравоохранительная. Самая большая индустрия в Америке – это здравоохранение. Хотя лучше ее назвать не здравоохранение, а здраволечение. Потому что здоровье стоит недорого, а вот лечение стоит очень дорого. И дальше этот медик продолжает. Как американец, он обращается к своим согражданам-американцам. Мы страна, в которой доступно все. Средний американец имеет полное, нетренированное тело. Мы проводим много времени за просмотром телевизора, при этом всегда что-то попутно кладя себе в рот. К моему великому сожалению, по-моему, это точное описание многих верующих. Мы не нацелены на Слово Божие и молитвы. Большую и лучшую часть дня мы проводим у экранов телевизоров. В одном из профилактических бюллетеней недавно была опубликована статья о том, что лучший способ снизить свой вес – это сократить время, проводимое у телевизоров, до 1 часа в день. В общем, американцы едят не до сытости, а пока лезет. Мы перенесли основной прием пищи на вечер, когда мы в этом меньше всего нуждаемся. А теперь несколько советов о диетическом питании специально для американцев. Питайтесь разнообразной пищей. Поддерживайте свой вес в норме. Старайтесь ограничиваться в потреблении жиров и холестерина. Ешьте побольше овощей, фруктов и зерновых. Употребляйте сахар только по необходимости, а также соль и нитраты. Если вы употребляете алкогольные напитки, сократите их до минимума. Эти данные повзаимствованы у Госдепартамента США по сельскому хозяйству, Департаменту здравоохранения и социальной помощи. А теперь я хочу показать вам на проекторе одну довольно любопытную иллюстрацию. Мне подарили лазерную указку, надеюсь, у меня получится ее применить. Получилось. Видите, нижняя, самая большая часть этой пирамиды состоит из хлеба, хлопьев, риса и макаронных изделий, которые мы должны принимать от 6 до 11 раз в течение дня. Сразу над ней следующая секция, разбитая на две части. Слева у нас овощи, которые нужно принимать 3-4 раза в день, и справа фрукты. То есть наше питание должно в основном состоять из двух основных групп. Из хлеба, макаронных изделий, хлопьев, риса. И вторая группа – это овощи и фрукты. На следующем уровне слева у нас молоко, йогурты, сыр, а справа мясные изделия и рыба и так далее. Огромное спасибо вам. И, наконец, на самом верху сладости и жиры в самых минимальных количествах. Хочу спросить вас, у кого из вас пирамида стоит вверх ногами? Речь идет о вашей жизни. Я надеюсь, вы отнесетесь к этому серьезно. Я не против смеха. Но речь идет о вашей жизни. Среди нас сегодня есть люди, которые в ближайшие годы могут либо умереть, либо остаться жить, в зависимости от того, как вы отреагируете на то, о чем я вам сегодня говорю. Я надеюсь, вы любите меня. Я вас очень люблю, и именно поэтому я говорю вам все это. Это нам больше не понадобится. Большое спасибо за помощь. Никогда раньше я этим не пользовался, но мне понравилось. А теперь я хочу поговорить о родительской ответственности. Как я уже сказал, на матерях лежит ответственность за то, чтобы привить своей семье правильное отношение к питанию. Затем, поощряйте физические упражнения. Лучше всего сами станьте примером. А теперь я задам вам еще один вопрос. С чем вы бережнее обращаетесь? С машиной, домом или со своим телом? Умеете ли вы заботиться о своем теле так, хотя бы как вы заботитесь о своей машине и доме? Чему вы уделяете больше времени и мыслей? Заботе о теле или о машине и доме? Если ваша машина выйдет из строя, что иногда случается, вы сможете купить другую. Даже если ваш дом сгорит, вы сможете купить другой. Но если ваше тело выйдет из строя, чем вы его замените? Это конец? Теперь я хочу сказать, что диета – это не выход. Просто запомните это. Вы можете испробовать много разных диет и прийти в еще худшее состояние, чем вы были раньше. Есть только одно средство. Измени образ своей жизни. Вы слышите меня? Измените образ своей жизни. Еще один вопрос. Те, кто продают вам продукты питания, заинтересованы в вашем здоровье или в ваших деньгах? Их основная цель вовсе не благотворение. Они заботятся о выручке. Некоторые из них очень хорошие и порядочные люди, а некоторые до вас нет никакого дела. Они пойдут на все, лишь бы заставить вас тратить больше денег на продукты. Этим занимается большая часть рекламной индустрии. Кстати, пирамида, которую я вам показывал на проекторе, была составлена департаментом сельского хозяйства и департаментом здравоохранения и социальной помощи. Но эту пирамиду отказывались публиковать в течение 3 месяцев. И знаете почему? Потому что мясные предприятия изо всех сил противились этому. Что их волновало? Ваше здоровье или ваши деньги? И в конце концов правительство сказало, что бы они ни говорили, мы обязаны открыть истину нашему народу. А теперь я хочу поделиться моим собственным свидетельством. То, о чем я говорю, это не голая теория, я пережил это в своей жизни. В 1986 году мы с Руфью отправились в отпуск в Австрию. Нас кормили отменно, еда была превосходной. Однажды мы сидели перед огромной зажаренной рыбиной с хрустящим жареным картофелем по краям, пили крепкий кофе со сливками, и, как правило, на десерт подавалось мороженое, которое Руф иногда не съедала. И вот, смотря на эту рыбу, на весь этот жир, мы решили, что для нас это не полезно. И тогда мы решили всегда включать в нашу молитву за еду такие простые слова. «Господь, помоги нам есть мудро». Тогда мы даже не подозревали, каким последствиям приведет эта молитва. Она полностью изменила образ нашей жизни. Это произошло не за раз, а шаг за шагом. В 1991 году мы с Руфью решили отдохнуть от служения и отправиться на Гавайи. Это можно было назвать чем угодно, только не отдыхом. Во время этого отдыха у меня развилось очень серьезное сердечное заболевание, которое означает инфекционное воспаление предсердия, которое очень часто заканчивается смертельным исходом. До открытия антибиотиков эта болезнь считалась неизлечимой. Но Бог был очень милостив ко мне. Я провел в больнице 17 дней. В течение 6 недель мне делали внутривенные инъекции антибиотиков. И я благодарен Богу за всех медиков, за всех докторов, которые заботились обо мне. Но где-то за день до того, как я попал в больницу, я пробудился около 2 часов ночи и начал беседовать с Господом. Я сказал: «Господь, я учу об исцелении, я верю в исцеление. Ты исцелял меня раньше, я видел, как ты исцелял других. Почему я не исцеляю сейчас?» Я не смогу описать все в словах, но я пережил нечто вроде личного интервью с Иисусом. Я не видел Его, но у меня было такое ощущение, что я стою перед судилищем Христовым. Очень нежно, без тени осуждения, Он показал мне то, как я жил до того дня. Он показал мне серию коротких видений, в каждом из которых действие происходило, знаете где? В ресторане. Однажды кто-то сказал: «Если ты хочешь узнать, где в городе лучший ресторан, спроси проповедника». Очень метко. Иисус не обвинял меня. Он просто показал мне мою жизнь. Тогда я считался довольно успешным проповедником. Меня принимали мои друзья-проповедники, меня принимало тело Христово, но одна личность меня не принимала таким. И это был Иисус. Помните, Павел говорит, чтобы самому не оказаться недостойным. Если бы тогда я умер, что было очень вероятным, я не пошел бы в ад, но я оказался бы недостойным, дисквалифицированным проповедником. Дорогие друзья-проповедники, отнеситесь к этому серьезно. Если Павел мог оказаться недостойным, тем более мы. Он мог оказаться недостойным из-за того, что он не контролировал свое тело. Если вы спросите меня: «Брат Принц, а что вы, собственно, делали неправильно?» Я не подчинялся Библии. Вопрос не в том, что я делал неправильно, а в том, что я не делал правильно. Позвольте мне прочитать вам место из послания Колоссянам, 3 глава, 2 стих. Колоссянам 3:2. «О горнем помышляйте, а не о земном. Я проповедовал, я вкладывал себя в служение, но по большому счету я помышлял о земном. Мой дом, моя пища и разные другие материальные вещи затмили для меня вечность. Это мой личный опыт. Иисус обличил меня в этом. Это заставило меня повернуть на 180 градусов. Оглядываясь назад, я сравниваю себя с водителем, который остановил свой автомобиль за несколько метров до пропасти, развернулся на 180 градусов и начал движение в обратном направлении. Поворот на 180 градусов – это самая лучшая иллюстрация того, что такое покаяние. Вы двигались в одну сторону, затем остановились, развернулись и двигаетесь в противоположную сторону». Я хотел бы обратиться еще к одному месту из Священного Писания. 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «Я стал пятидесятником задолго до того, как многие из вас появились на этот свет. Я даже не знал, что кроме пятидесятников есть еще кто-то. Потом я стал харизматом, что сделало меня более солидным, но в остальном ничего не изменило. По-моему, я не слишком солидный. Мое долгое общение с пятидесятниками и харизматами позволяет мне сказать, что по большому счету мы потеряли из виду вечность. Мы слишком заняты земным и материальным. И поэтому я хочу прочитать слова Павла, которые, по-моему, очень актуальны для всех нас. 1 Коринфянам 15:19. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Другой перевод говорит, что мы самые жалкие, если все, что мы ожидаем от спасения, это земных благословений. Если весь наш интерес обращен к земному. Если нас заботят только заботы этой жизни. Павел говорит, в таком случае мы самые жалкие люди на земле. Вам это непонятно, нам это непонятно. Но многие из пятидесятников и харизматов превратились в жалких людей. Мы гордимся тем, что говорим на языках, танцуем и все прочее. И я тоже все это делаю, и мне все это нравится. Но это не меняет наше духовное состояние. Как я уже сказал, начиная с 1986 года, мы начали молиться о том, чтобы Бог помог нам есть мудро. Тогда мы даже не представляли о том, что нас ожидало. Оглядываясь назад, мне кажется, что сегодня я живу в совершенно ином мире, хотя это произошло не за один раз. В 1987 году я проходил медицинское обследование, которая показала, что уровень холестерина у меня составил 280. Если кто-то не знает, что такое холестерин, скажу, что когда он превышает 200, он становится очень опасным. Даже 200 уже опасно, а у меня было 280. Врач спросил меня, что вы хотите, диету или медикаментозное лечение? Я выбрал диету. Мне дали несколько советов о необходимой диете, но в основном мне пришлось отыскивать всю информацию самому, с помощью Руфи. И хочу засвидетельствовать перед вами, что в прошлом году уровень холестерина во мне опустился до 140, ровно на 50% меньше. Вы можете сказать, слава Богу. Конечно, вся слава Богу. Но если бы я ничего не предпринял, ничего бы не изменилось. Бог говорит, если ты сделаешь это, я сделаю то-то. Но если ты не сделаешь свою часть, то и я ничего не сделаю. Некоторые из нас обыкновенные лентяи. И еще раз скажу, что я очень признателен врачам. По-моему, многие врачи намного добросовестнее некоторых проповедников. И знаете почему? Не потому, что проповедники плохие, а потому, что врачи верят, что у них есть ответ, а проповедники не верят. Я очень хорошо знаю проповедников, потому что сам проповедую уже больше 50 лет. Я открываю вам некоторые профессиональные тайны. Что же нам, христианам, со всем этим делать? Ответ очень прост и практичен. Вернемся к Римлянам 12 главе. Я помню это место наизусть, но я предпочитаю прочесть. Римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас. Павел, проникнувшись глубокой заботой, умоляет. Он говорит, я умоляю вас. Я становлюсь перед вами на колени. Пожалуйста, 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 сделайте хоть что-нибудь. Умоляю вас милосердием Божиим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Самое первое, чего от нас ожидает Бог после того, как мы приняли Евангелие, это чтобы мы предоставили Ему свое тело в живую жертву. Отдайте свое тело Богу. Возложите его на Божий алтарь. И после этого оно уже не принадлежит вам. Оно принадлежит Богу. Вы живете в нем как слуга. В конце своей жизни вы дадите отчет за то, как вы обращались со своим телом, которое является Божьим храмом. В 8 главе к Римлянам, в 11 стихе, записана еще одна очень важная мысль, которую нам нужно запомнить. Дух Святой – это лучшее средство для сохранения хорошего здоровья. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Святой Дух – это залог хорошего здоровья. Когда мы поступаем неправильно по отношению к своим телам, Он может исправить это, и Он делает это для многих из нас. Но всему есть предел. Откроем Галатам 5 главу, стихи 16 и 17. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Говоря другими словами, Святой Дух может освободить нас от плотских похотей. Но в следующем стихе записано предостережение. «Ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Внутри нас есть две противоборствующие силы. В каждом рожденном свыше верующем живет Святой Дух. И также у нас есть наша ветхая, падшая природа, наша плоть. И они друг другу противятся. Поэтому, каждый раз, когда вы подчиняетесь Святому Духу, вы побеждаете плоть. Но, когда вы подчиняетесь плоти, вы побеждаете Святого Духа. Они друг другу противятся. Если вы попускаете плоти, вы, если так можно сказать, даете отпор Святому Духу. Вы говорите Ему, «Мне до Тебя нет дела. Меня интересуют другие вопросы». Эти два несовместимы. Выберите себе что-то одно. А на этом я исчерпал свою тему. И если вы действительно хотите как-то отреагировать на то, о чем я говорил, поймите, я ни на кого не давлю, я не тороплю вас. Я просто хочу предоставить вам возможность. И у меня есть список книг, которые вам будет, вероятно, полезно прочесть. Мы высветим этот список на проекторе. Я не знаком лично ни с кем из авторов, и я не преследую никакие коммерческие цели. Мы с Руфью составили этот список, проходя через очень трудное для нас время. Вот этот список. Есть ли среди нас люди, которые еще не предоставили свои тела Богу в живую жертву? Или же когда-то вы сделали это, но не были верны в своем посвящении, и сейчас хотели бы обновить его? Давайте какое-то время побудем в Божьем присутствии. Поразмыслите над этим. Я очень серьезно говорю, что для некоторых из вас это вопрос жизни или смерти. Мы не играем в религиозные игры. Речь идет о вашей жизни. В следующие 2, 3, 4, 5 лет вы можете либо умереть, либо остаться в живых, в зависимости от того, как вы отреагируете на то, о чем я сегодня говорил. Я хочу помолиться о вас. Господь, я молюсь за этих драгоценных людей, это Твой народ. Вложи в них истину, о которой я сегодня говорил. Господь, для них это что-то новое. В церкви об этом не учат, но это так важно. Это вопрос благополучия Твоего возлюбленного избранного народа. Господь, дай благодать тем, кто сейчас находится в долине решений. Помоги этим людям сделать осознанное и бесповоротное решение возложить свое тело на Твой жертвенник. Если никогда раньше вы этого не делали, и сейчас у вас созрело решение, я хочу предупредить вас, что после того, как вы сделаете это, ваше тело уже не принадлежит вам. Бог может послать это тело куда угодно. Он может послать его в Китай. Это его тело, не ваше. Он может дать вам работу, которая будет вам, может быть, неприятна, потому что это его тело. Если при всем при этом вы хотите возложить ваше тело на Божий жертвенник, вы тверды в своем решении, то я приглашаю вас подняться. Не делайте этого, если вы сомневаетесь. Я рад за тех, кто поднялся. И я также рад за тех, кто остался сидеть. Я рад тому, что вы отнеслись к этому серьезно, потому что это серьезное решение. Поднялось довольно много людей, поэтому я не смогу пригласить вас выйти вперед. Джефф, ты здесь? Я всегда люблю, когда пастор рядом со мной. Некоторые из этих людей ваши овцы, и некоторые из них паслись на запретных пажитях. Я поведу вас в молитве. Повторяйте за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. В свете всего, что я сегодня услышал, я принимаю решение, Господь Иисус, возложить свое тело на Твой жертвенник. Я делаю это простыми словами. Я отдаю мое тело Тебе. И с этого момента я всего лишь слуга. Я подотчетен Тебе в том, как я обращаюсь со своим телом. Но я завишу от Твоей благодати. Ты дашь мне силу хранить мое посвящение, потому что я сделал его с искренним сердцем. Господь Иисус, я подчиняю себя Тебе. Я посвящаю себя Тебе, моему Господу. Я надеюсь на Твою помощь в этом. Во имя Иисуса. Да благословит вас Господь.